радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях историк Михаил Викторович Назаров, ведет передачу Сергей Герасимов, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. Телефон в студии 959-59-39. Мы ждем ваших вопросов. Нашу беседу с Михаилом Викторовичем я предварю таким скорбным объявлением. Может быть, многие из наших радиослушателей уже знают об этом трагическом событии, которое произошло вчера в Москве. Погиб настоятель Спасо-Преображенского храма в Тушино, протоиерей Федор Соколов, и его водитель, раб Божий Владимир, во время автокатастрофы. Мы просим всех помолиться об упокоении протоиерея Федора и раба Божия Владимира. Мы начинаем нашу беседу с Михаилом Викторовичем. И вот у меня первый вопрос к Михаилу Викторовичу. Дело в том, что в издательстве «Русская идея» вышла очередная работа, труд такой Михаила Викторовича, календарь, который называется «Святая Русь». Мы об этой книге уже говорили, что она должна выйти. И вот, наконец, она появилась в продаже. Но до сих пор в серии «Русская идея» издавались серьезные исследования, такие как, скажем, «Тайна России», рассчитанные как бы, ну, отчасти на элитарного читателя. Вот появляется в храмах продажи изданный вами исторический календарь «Святая Русь». Насколько этот более легкий и, как бы так сказать, популярный жанр соответствует целям вашего издательства? Пожалуйста.
Добрый вечер. Этот календарь, конечно, более легкий для чтения, но это не значит, что он легкий по проблемам, которые отражены в нем. Но я сначала хотел бы исправить некоторую неточность. Не я автор этого календаря. Там множество авторов, это сотни людей, это высказывания известных наших соотечественников самых разных эпох. Это художественные произведения, исторические, богословские. И главную работу по составлению проделала Наталья Александровна Фадеева. Так что можно сказать, что это ее труд, а не мой. То есть это скорее даже не календарь, а альманах, сборник материалов, которые иллюстрируют все ту же тему, что и в моей книге «Тайна России». Это историческое призвание России в мировой истории, как удерживающего, который противостоит Антихристу. Только в календаре эта тема подается уже не аналитически, так строго по хронологическим периодам развития тайны беззакония и применения к России, не так аналитически, как в моей книге, а в виде своеобразной исторической хрестоматии к тайне России. Это как бы, с одной стороны, мозаика, с другой стороны, справочник православного патриота. И чтобы можно было дать этот сборник, этот календарь еще только начинающему осмыслять эти проблемы русскому человеку, вот посмотри, что такое Россия и что значит быть русским. Но, как я уже сказал, все эти материалы выстроены, на первый взгляд, совершенно хаотично, исключительно по календарному принципу. Например, родился или умер в такой-то день один из русских великих людей, и к этой дате дается соответствующий текст из его произведения. А рядом может быть текст, который относится к совершенно другому событию, которое случилось в этот же день, но несколькими веками ранее. А тематика охватывает период от посещения русских земель апостолом Андреем Первозванным до наших дней, скажем, до натовской агрессии против Сербии. И как-то так само собой получилось, что вся эта пестрая мозаика обнаруживает единый глубокий внутренний смысл. События разных эпох не только оттеняют друг друга, но и обнаруживают единый сквозь века фронт борьбы между силами добра и зла, и главной ареной этой борьбы стала православная удерживающая Россия. Именно поэтому, как писал Гоголь, поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русские. Ибо нам, русским, более чем кому-либо открыт смысл жизни и смысл истории. Так что это необычный календарь, хотя он, конечно, может служить и в виде обычного православного календаря. Там в начале каждого месяца приводятся святцы, отмечены все праздники, посты. А после этого всегда дается перечень важнейших исторических дат на этот месяц.
Ну, а если вот более конкретно, Михаил Викторович, не могли бы вы в виде примера показать, что в этом календаре приводится вот к сегодняшнему дню?
Ну, вот можно посмотреть, сегодня 22 февраля. Это начало так называемого ледяного похода добровольческой белой армии в 1918 году. И о значении этого похода в календаре говорит писатель Иван Шмелев. Он пишет, что тогда перед горсточкой русских людей, измученных от боев, был поставлен извечный выбор, отсвет того далекого выбора, когда дьявол показывает Христу все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Так и эта маленькая горстка русских воинов стояла тогда перед таким же выбором и решила идти путем Христа, показав и миру, и будущим поколениям русского народа, что есть ценности, которые отдавать нельзя, за которые платят жизнью. И эта горсточка юных, в основном русских людей, ушла в ледяные степи, в неизвестность, чтобы продолжать бороться, чтобы собирать силы для борьбы до последнего вздоха за Россию. И Шмелев писал об этом в 20-е годы, заключая, что значение их подвига разве что на расстоянии поймется. Но, впрочем, на расстоянии нам, конечно, лучше видны и недостатки белого движения. Об этом я пишу в календаре в специальном материале.
Тут получается такое интересное совпадение. Сегодня, можно сказать, день белой армии, а завтра, как известно, в нашей стране будет официальный праздник, имеющий совершенно иной смысл — создания Красной Армии.
Да, вот это как раз один из контрастов в этом календаре, когда события оттеняют друг друга и помогают лучше понять друг друга. О создании Красной Армии в календаре, конечно, тоже дается информация, и она, увы, совсем не праздничного и не героического характера. Поэтому, хотя сегодня этот день уже превратился, это уже не день Красной Армии, а день защитника Отечества, все-таки очень обидно за нынешних защитников Отечества, что их днем, уже и в посткоммунистическую эпоху, все еще остается этот, в общем-то, унизительный для русской армии день создания Троцким антирусской армии. Если позволите, я объясню, что я имею в виду.
Да, это очень интересно, пожалуйста.
По официальному объяснению советского времени, скажем, Большой советской энциклопедии, день 23 февраля 1918 года ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию после декрета Совнаркома о ее создании. Но, разумеется, о массовости тут можно говорить лишь применительно к членам большевистской партии, которые вступали в красноармейские отряды. Народ же, что прекрасно документировано во множестве воспоминаний, исследований, народ не воспринимал тогда красных за власть и не желал за них воевать. Хорошо известно, что Красная Армия была создана Троцким принудительной мобилизацией. Например, на селе применялись показательные расстрелы так называемых дезертиров перед односельчанами. Их называли децимациями, то есть расстреливали каждого десятого в назидание. В городе широко применялась система заложничества, особенно в отношении семей офицеров, поэтому и оказалось их немало также в Красной армии. И символом Красной армии Троцкий избрал совершенно не русский знак, а антихристианский, масонскую пятиконечную звезду, пентаграмму. Известно, что происхождение этого знака этой печатью, пятиконечной звездой, царь Соломон отметил краеугольный камень своего храма, храма царя Соломона. И масоны именно оттуда взяли этот символ как главный в своей символике, она у них вся связана с воссозданием храма Соломона, в котором и воссядет их всемирный правитель в христианской традиции Антихрист. И вот этот знак наша армия все еще несет на себе по сей день. Нельзя также забыть, что ударным костяком Красной армии, особенно в первый период, вот когда еще не было вот этих принудительных мобилизаций, были карательные мобильные отряды так называемых интернационалистов. Это безжалостные к чуждому им русскому населению отряды, составленные из венгров, австрийцев, поляков, прибалтов, китайцев. Они насчитывали более 250 тысяч бойцов, хорошо вооруженных, мобильных. И вот эти отряды, созданные из иностранцев, также руководили там в виде комиссаров, командиров, приехавшие, ринувшиеся тогда в Россию социалисты из разных стран, вот типа Белокуна, венгра известного, который зверствовал в Крыму. Вот они, эти отряды, составляли в 18 году 19% численности Красной армии. И только позже, после всеобщей мобилизации населения, вот скажем, в 20 году их число уменьшилось до 8%. Так что Красная армия, день, который вот 23 февраля завтра будут праздновать, она воевала не столько против мифической интервенции иностранных государств, которой не было, я об этом пишу в своей книге «Тайны России», и не столько даже против белых, сколько против подлинно, против русского населения она воевала в основном, подавляя повсеместно тысячи восстаний внутри страны. То есть это была армия антирусская в самом своем первоначальном значении. И, скажем, вот такой американский исследователь этого вопроса, Михаил Бернштам, профессор, он в своем подробном исследовании показал, что столь высокий процент иностранцев, во-первых, уникален вообще для гражданских войн, и во-вторых, что для войны, в которой основные операции не стратегические фронтовые, а подавление восстаний коренного населения, роль вот такого ударного костяка, сосредоточенного именно на подавлении, является ключевой в победе режима над населением. То есть, чтобы закончить вообще об этом дне, я скажу, мне совсем не хочется лишать наших воинов их профессионального дня. Но не пора ли нам избавляться от нерусских праздников, а не просто перекрашивать их и праздновать под новым названием, по сути, тот же смысл?
А какой же день, Михаил Викторович, какой же день в русской традиции соответствует дню русского воина?
Ну, во-первых, в традиционной России День памяти русского воинства, установленный еще в 1769 году, он отмечался 29 августа по старому стилю, то есть 11 сентября по новому. В этот день совершалось молитвенное поминовение всех православных воинов за веру царя и отечества на поле брани убиенных. Далее, еще одним особым, даже я бы сказал, днем русского воинства было и 26 ноября по старому стилю, это 9 декабря по новому, день георгиевских кавалеров. Это так называемый Юрьев день, установленный в память освящения в 1051 году в Киеве церкви святого Георгия, еще митрополитом Иларионом. Да и сам день святого Георгия Победоносца, 23 апреля по старому стилю, 6 мая по новому, он может считаться тоже днем русского воинства, поскольку святой Георгий, как все знают, почитался на Руси с самого начала христианства именно как покровитель русской военной мощи. И совершенно неспроста Георгий Победоносец в виде всадника, поражающего змея, стал гербом Москвы и потом был включен также в герб русского государства. И вот я хочу это подчеркнуть, что в изображении Георгия Победоносца, поражающего змея, то есть сатану, отражается уникальное значение русской армии, отличное от армии всех других народов. Те просто военной силой отстаивали свои эгоистичные интересы. И даже когда они защищали себя от агрессии, то в основном все-таки в территориально-имущественном смысле защищали свои богатства. Русское же православное воинство защищало самого удерживающую власть православного монарха и его духовную миссию сопротивления антихристу. Вот в таком противостоянии вселенскому злу русская армия обретала тот же всемирный смысл, что и русская православная монархия в целом. И это единственная такая армия в мире, я подчеркиваю. Вот какое самосознание надо, мне кажется, восстанавливать у русской армии сегодня, а не праздновать разные троцкистские децимации, расстрелы интернационалистами русских крестьян, и все это под эгидой все той же масонской пентаграммы. Печально видеть, когда в этих празднествах из года в год нередко участвуют и представители духовенства, поздравляя наши войска и не вникая в духовный смысл и происхождение этого праздника.
Вскоре будет ведь еще один праздник, так называемый 8 марта. Что в вашем календаре говорится о нем?
Ну, вообще, можно о каждом празднике советском говорить. Это одно из главных назначений этого вот календаря-справочника – показать, чем неприемлемы для православного человека коммунистические праздники советской эпохи, в том числе, конечно, и 8 марта. Они сейчас перекрашены в российские, но сути своей не изменили. И другой целью календаря, вот мне хотелось бы показать истинные русские аналоги этих праздников. Вот в частности, если уж так необходимо кому-то отмечать женский день, то это третья неделя по Пасхе, когда церковь отмечает память святых жен мироносиц. Они первыми услышали от ангела радостную весть о воскресении Христа, потом сами увидели воскресшего Господа и благовестили о том апостолам. И по вознесении Господа на небо жены мироносицы пошли проповедовать о нем. И, скажем, Марию Магдалину за особенные миссионерские труды церковь назвала равноапостольной. Ну вот, чем это не истинный день, русский женский день? Можно вообще вспомнить, что на Руси испокон веку множество праздников связаны с Богородицей. И первым христианским правителем тоже была женщина, святая княгиня Ольга. То есть христианство не ущемляет женщину, а возвеличивает ее, так что нет такой уж необходимости в специальном женском дне. Это, мне кажется, все атеистические выдумки, когда понадобилось заменить христианские праздники светскими. Вот и напекли и День работника торговли, и речного транспорта, и шахтеров, и почему бы тогда и не День сантехника или еще кого-нибудь. Ну а что касается конкретно 8 марта, то он изначально был введен как праздник антитрадиционный, названный с самого начала Международным женским днем. Это был революционный праздник, установленный по инициативе Клары Цеткин на конференции социалисток в Копенгагене 8 марта 1910 года. А в России он впервые был отмечен 23 февраля, это по старому стилю, соответственно, 8 марта по-новому, 17 года, в виде политических демонстраций, как важное событие начинавшейся тогда февральской революции, февраль 17 года. И вот что примечательно для этого первого празднования 8 марта, случайно или нет, но на этот же день тогда пришелся еврейский праздник Пурим, связанный с еврейской национальной героиней Эсфир, тоже женщина. Как мы знаем из Библии, она, будучи женой персидского царя Артаксеркса, добилась от него защиты своего народа. Тогда это, впрочем, был богоизбранный народ, и ему угрожали язычники. И, наверное, в этом смысле намерение Эсфири не может вызывать неприятие, даже если евреи при этом, как мы знаем в описании этих событий, они проявили большую жестокость. Это оставим в стороне, это отдельный вопрос. Однако уже в христианскую эпоху евреи, отказавшись от Христа и тем самым от своей богоизбранности, трактуют это событие уже как свой национальный праздник казни 75 тысяч антисемитов с женами и детьми. И тем самым эта их трактовка этого библейского события, этот праздник Пурим, который сопровождается всегда веселым карнавалом, шумными весельями, застольями, он с христианской точки зрения выглядит уже кощунственным, эгоистичным, когда восхваляется уже сама жестокость этого события, этого праздника. И известно, что нередко празднование Пурима сопровождалось глумлениями над христианами, над христианской верой. И вот, возвращаясь к февралю 17 года, в столь символический момент начала активных действий революционеров с целью свержения российской православной монархии, эти два праздника, Пурим и Международный женский день, они в сознании революционного еврейства соединились в один, что и вылилось в расправу их и нового временного правительства масонского над русскими монархическими и православными деятелями, полицейскими, государственными чиновниками, ну и другими подобными антисемитами, то есть защитниками царского строя. А замечу, что некоторые авторы выдвинули гипотезу, что уже установление этого женского праздника в 1910 году, 8 марта, еврейкой-социалисткой Кларой Цеткин, уже тогда было связано с героической для евреев личностью Эсфири. Ну вот что русские женщины будут и в этом году праздновать через две недели, 8 марта. И, между прочим, возможно, что и 23 февраля было избрано праздником революционного красного воинства с аналогичным смыслом, ведь 23 февраля никаких военных событий не было, к которым понадобилось бы привязать день основания Красной Армии. Но этот день по старому стилю соответствовал 8 марта по-новому. И как бы число 23, этот день революционная общественность уже привыкла отмечать как свой праздник. Ну и, возможно, не захотела терять эту дату, и после перехода на новый стиль и назначили тот женский день, этот вот теперь мужской, 23.
А 1 мая тоже ведь антихристианский праздник.
Да, ну если мы дальше по календарю пойдем, мы их много найдем. 1 мая – это тем более известный день нечисти по западноевропейской легенде. В этот день, в Вальпургиеву ночь, вся нечисть собирается на горе Брокен в Германии и устраивает там грандиозный шабаш ведьм. Но оставим мы это 1 мая. Просто смысл того, что я вот хотел бы сказать, обсуждая вот эти праздники, отвечая на ваши вопросы, это горестно смотреть, когда наши русские люди, даже не догадываясь о скрытой антихристианской сути вот подобных праздников, совершенно искренне поздравляют друг друга, покупают открытки, там, пишут, посылают. Ведь скрытая духовная суть таких акций, она, наверное, не исчезает, если их просто перекрасить там, в мужской или женский день, или день весны. Наверное, бесы радуются, глядя на то, как одураченные ими когда-то люди, даже уже после падения коммунизма, все еще топчутся на том же черном духовном поле, поскольку лишены знания истинной русской православной традиции. Вот она и есть основное содержание календаря, а вернее, вот альманаха этого, а не просто критика советских праздников. И я должен сказать, что у нас вот незнание истинных русских праздников огромное. Ну, скажем, церковные праздники все-таки трудно не знать. Это тут православные люди их знают. А я имею в виду другие наши исторические, национальные праздники. Вот, скажем, установили День города Москвы праздновать в начале сентября. Ну, почему в начале сентября, когда в апреле 4-го по старому стилю, 17-го по новому, это и есть день первого упоминания в летописи о Москве в 1147 году. Почему сентябрь Лужкову это придумалось? Но я уж не говорю, сколько у нас величественных, красивых, больших праздников до сих пор, которые не восстановлены, как, скажем, день основания русского государства, это 8-21 сентября, или день крещения Руси, наш подлинно национальный главный праздник 15-28 июля. Ну, в общем, об этом можно говорить много.
А, кстати, уж раз мы говорим вот о календаре, сколько было праздничных дней в дореволюционной России?
Об этом в календаре есть справочный материал, и из него следует, что крестьяне, например, работали в году лишь 280 дней. И, значит, соответственно, у них 365 минус 280, 85, да? Нет, 75 дней были выходными и праздничными. Это воскресенье и все церковные праздники главным образом. И для сравнения можно отметить, что в немецких колониях на территории России тогда же праздников было на 20 дней в году меньше. То есть, ну, с одной стороны, можно сказать, что немцы более трудолюбивы, но русский народ, в отличие от них, тоже умел трудиться, но не зацикливался на производстве ради производства, а все-таки не забывал и главного, для чего человек живет на свете. А вот когда стал забывать о Боге, а упадок религиозности накануне революции был очевиден, прежде всего у интеллигенции и у бюрократии, вплоть до правительства даже, вот тогда и обрушилась православная Россия, лишившись Божьей помощи. Причем это было время ведь небывалого экономического роста в России. Я в календаре об этом привожу обширные данные статистические. Там в виде приложений к некоторым местам напечатаны отрывки из моей работы, еще не публиковавшейся ранее, «Россия накануне революции». Там и об экономике, и о социально-культурной жизни статистика, и о национальном вопросе, о еврейском вопросе, о погромах, о черносотенцах. Но, короче, одни лишь экономические успехи, даже если таковые будут у нас в ближайшие годы, они не обеспечат выхода России из нынешнего кризиса. Только успехи в восстановлении православного самосознания и наших русских традиций – вот основа возможного оздоровления. Ну вот поэтому я и издал этот календарь, и надеюсь, что этот юбилейный как бы альманах «Святая Русь» сохранит свое значение и за пределами 2000 года, и не только как памятный сборник об этой редкой круглой дате, она как символическая веха на переломе двух тысячелетий, в данном случае это лишь удобный повод показать в ней, как в капле воды, суть русской истории. Вот, собственно говоря, это назначение моего календаря.
Спасибо большое, Михаил Викторович, за эту первую часть беседы. Она была очень интересной. Мы сейчас послушаем песнопение, а потом продолжим.